Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио вы можете сделать с банковской карты на сайте «Радио Радонеж» в разделе «Помощь». Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Тема сегодняшней беседы по пятой главе книги пророка Даниила называется «Пир Валтасара». Эта глава начинается словами: «Валтасар, царь, сделал большое пиршество для тысячи вельмож своих и пред глазами тысячи пил вино». Валтасар, по-еврейски Белшацар, называется в пятой главе сыном Навуходоносора. Но в действительности он не был сыном Навуходоносора. Он называл Навуходоносора своим отцом, подчеркивая преемственность царской власти, ее легитимность. Надо сказать, что между Навуходоносором и Валтасаром было три правителя. И сам Валтасар, он был сыном преемника Навуходоносора, одного из преемников. Что за пиры устраивает Валтасар? Валтасар, царь, сделал большое пиршество для тысячи вельмож своих и пред глазами тысячи пил вино. Надо сказать, что вот эти пиры, которые проводил Валтасар, а это был не один пир, это было связано с тем, что Вавилонская империя была на грани падения. Подходила мидо-персидская армия, которая готова была стереть с лица земли Вавилонскую империю. Вавилоняне, они погрязли в распутстве, роскошный образ жизни довел этих людей до распущенности. И так как империя шаталась, и надо было убедить сатрапов, сарим, князей других народов, что все неплохо, для этой цели Валтасар и организовывал свои вот эти известные пиры. Намек на это мы видим в самом тексте. Валтасар сделал большое пиршество. уточнение, что это было большое пиршество. Это ремес, намек на то, что было много таких пиршеств, а вот это был некий апогей, это было большое пиршество, куда собрали много людей. Надо сказать, что многие правители в период политического кризиса, они начинают устраивать праздники, как в свое время в разгул гонений против русской церкви национальным девизом были слова Сталина: «Жить стало лучше, жить стало веселее». И если вспомнить фильмы в период ужесточения коммунистических репрессий, то самые веселые фильмы снимались именно в сложные периоды, когда были массовые расстрелы на полигонах, в Бутово, в других местах. То есть правители имитируют достаток, благополучие. Они пытаются показать, что все хорошо. Но вот именно это означает, что все становится совсем плохо. Даже тот мир, в котором мы с вами живем, когда воцарится Антихрист и будет как бы видимый расцвет экономической, политической, религиозной жизни, общественной жизни, именно тогда, когда будут говорить мир и безопасность, как говорится в Евангелиях, внезапно постигнет их пагуба. Поэтому, когда внешний по отношению к нам мир начинает серию каких-то торжественных празднеств, мы должны очень подозрительно на все это смотреть. Наверное, это какой-то очередной пир во время чумы. Так просто это не бывает. Это попытка отвлечь людей от грядущих проблем, обмануть их доверие, которое особенно оно проявляется во время тех или иных торжеств. Даже религиозные праздники могут являться ширмой своей внешней торжественностью для скрытия внутренних проблем общины верующих. Так пишет пророк Исаия в первой главе. Господь Бог говорит через пророка Исаия: «Ненавижу ваши праздники, беззаконие и празднования. Мне тяжело нести бремя ваших праздников». Действительно, те пышные праздники, которые организовывались в ветхозаветные времена в сотрудничестве с правителями светскими, с еврейскими царями, потом с греческими правителями, римскими правителями, чтобы показать какое-то согласие, симфонию между разными ветвями власти и религии. На самом деле это всегда была такая бутафорная попытка скрыть реальность, которая была намного хуже, чем люди могли даже подозревать, что ситуация, она не такая хорошая. Надо сказать, что каждый библейский текст у нас чему-то учит. И вот первый стих 5 главы, он показывает нам, чего нам надо опасаться. Когда нас начинают прикармливать, зазывать на какие-то угощения, банкеты, когда салют, торжество, ликование. Известно, что московская старица Матрона, она учила, когда большие государственные праздники, даже форточку не открывать, чтобы не проветривать помещение, а то бесы влетят. наверное, какая-то активизация происходит бесовщины, когда вот эти всякие правительственные торжества, ликование. Какое может быть ликование, если народ живет очень плохо? Почему не объявили траур из-за того, что произошло на Кубани, где погибло намного больше людей, чем нам говорят, где был настоящий цунами, то, что нам не показывают. Так вот, этот пир Валтасара, который являлся таким всеночным, они всю ночь пили, гуляли, эти князья, он окончился окончательным кризисом правления этого человека. Вот это выражение, что Валтасар пил вино перед глазами тысячи, свидетельствует о том, что он подавал дурной пример тысячам и тысячам своих подданных. С любого правителя, светского, религиозного, спрашивается всегда намного строже, чем с подчиненных. Мы знаем, что боговица Моисея Бог не пустил в землю обетованную только за то, что он внутренне усомнился. Внутренне. Но он исполнил повеление Божие так, как было сказано. Но внутри Бог увидел некое сомнение. Все, Моисей не вошел. Кстати, с религиозных лидеров Бог спрашивает намного строже, чем со светских лидеров. Но и светские лидеры есть мера Божьего долготерпения. Господь терпит их до какого-то момента, потом Он выносит свое решение, объявляет иногда им это решение, иногда не объявляет, но наказание оно приходит. И главная вина этих людей, что они совершают свои дурные поступки на глазах тысячи, как Валтасар пьет вино перед глазами тысячи. Казалось бы, несущественная деталь в тексте, но она объясняет, почему Бог вынес приговор этому правителю, этому человеку. Грех, который человек локализует в своей частной жизни и не делает достоянием других людей, за такой грех меньше ответственности у человека. Потому что человек проявляет стыд. И напротив, когда человек не проявляет стыда и на глазах тысячи свидетелей совершает какие-то опрометчивые действия, здесь Божий приговор не замедлит. В первой главе книги пророка Исаии сказано, 18 стих, «Тогда придите и рассудим, — говорит Господь, — если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю». Мы как-то обращали внимание на эти слова, но сегодня мы повторим эту мысль в связи с тем, что нам надо понять, почему Бог погубил царство Валтасара. «Если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю». Но разве белый цвет является противоположностью багряного, красного? Нет. Поэтому правильнее было бы сказать, «Если будут грехи ваши, как черные, как снег убелю». А почему сказано «как багряные, как красные»? Иными словами, Бог говорит через пророка Исаия, если вы еще краснеете за свои грехи, я могу вас простить и убелить. Если краска еще не сходит с вашего лица, багрянец стыдливости, то я могу убелить вашу душу, очистить. А если вы грешите пред глазами тысяч и не стыдитесь, нет, прощения уже не будет. В этой же главе 14-15 стих: «Новомесячие ваши и праздники ваши ненавидит душа моя, они бремя для меня». Это говорит Господь через пророка Исаия. «Мне тяжело нести их. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу, ваши руки полны крови». То есть совершенно очевидно, что Господь тяготится праздниками. Причем у Исаии речь идет только о религиозных праздниках. И причина заключается в том, что человек может очень хорошо готовиться к празднику. Например, он постится. Наступает праздник, он так может разговеться, ничего не осталось того, что достиг во время поста. Все потерял, даже стало хуже, чем перед началом поста. И вот пиры, застолье – это проблема не только великих, но это проблема и каждого человека, который любит отметить праздник. И когда мы прикрываемся такими фразами, надо по-русски отметить широко, и кончается это пьянством, а в вине блуд, а блудник грешит против собственного тела, и в результате ни здоровья не осталось, ни духовности, человек приходит в себя с трудом. Это очень печально. Итак, Валтасар пьет пред глазами тысячи. То есть это один из дворцов, куда вмещалось тысячи и тысяч его слуг, сатрапов, сарин, князей других народов, гоим. И мы читаем: «Вкусив вина, Валтасар приказал принести золотые и серебряные сосуды, которые Навуходоносор, отец его, вынес из храма Иерусалимского, чтобы пить из них царю, вельможам его, женам его и наложницам его». Я уже сказал, что Навуходоносор не был отцом Валтасара. Это как бы почетный титул, как про Сталина говорили, отец народов. И некоторые говорили, мы дети Сталина, там, мы внуки Сталина и так далее. Или в Германии фашистской все молодые люди, подростки говорили, мы юность Гитлера, Гитлер-Юнген, была целая организация людей, которые видели отца в фашистском правителе. Мы у святых отцов, в частности у преподобного Ефрема Сирина, читали, что Навуходоносор вынес сосуды из храма Господня и поставил их в капище своих богов, чтобы почтить эти сосуды. Потому что капище Навуходоносор считал самым святым местом, и сосуды он поставил туда. Но здесь выясняется другая грань, что уже заведомо Навуходоносор похитил эти сосуды для того, чтобы пить из них царю, вельможам его, женам его и наложницам его. Почему такая двойственность? И она не совпадает как бы с толкованием преподобного Ефрема Сирина. Но Ефрем совершенно прав. Иногда в человеке бывает такая двойственность. С одной стороны, он хочет отнестись с благоговением, с уважением к чему-то, Но в момент, когда он выпивает один бокал вина, второй, третий, он находит и другое применение. И похоже, что это был грех Навуходоносора, его продолжателей, преемников, как сейчас говорят, такое слово странное, преемник. И вот Валтасар как бы подражает Навуходоносору. С другой стороны, вот то, что подчеркивается, что Валтасар делает это, вкусив вина, это не случайная фраза. Она внешне выглядит излишней, ведь выше мы уже прочитали, что он пьет вино перед тысячами. Зачем повторяться, вкусив вина? Любое такое повторение в Библии – это ремес, намек. Намек на что? На то, что будь Валтасар трезвым, он бы так не поступил. Вот вкусив вина, он смог повторить грехи Навуходоносора. Вкусив вина, он осмелел, и захмелевший царь перестал бояться Бога Авраама, Исаака и Иакова. Обычно, когда страна терпит поражение или близка к поражению, начинают вспоминать прежние военные заслуги. Это хорошо, что у нас вспоминают 9 мая 1945 года. Ну что это, последняя воинская дата, славная в нашей истории? А для чего это делают? Из политических целей, напомнить, что мы страна победителей. Но чаще спекулятивно это могут делать для того, чтобы показать, что мы еще что-то значим. У нас были славные победы. Но в действительности такое отношение к знаменательным датам может скрывать и нечто отрицательное. То есть, не имея никаких достижений в современном мире, сейчас армия находится в плачевном состоянии, практически разрушена. Вот вспоминать о прошлых победах, да, и при этом сдавать наши территории потихоньку, увольнять самых лучших офицеров потихоньку. Но все это под музыку военных оркестров, торжественно, красиво. Это особенность лицемерия, которая проявляется на самом высоком уровне, которая совершается пред глазами тысяч, как Валтасар пил пред глазами тысяч. А почему ему понадобились сосуды из Дома Господня? Что там не было сосудов? Это были военные трофеи для Валтасара. Это были сосуды, на которых были еврейские буквы, которые могли означать, для какого применения тот или иной сосуд из святого храма в Иерусалиме. И как трофеи поверженного Бога эти сосуды вносят во дворец на этот пир Валтасара. Язычники признавали всех богов. То, что Валтасар верил в богов Вавилона, это не означало, что он не верил в бога Авраама, Исаака и Иакова. Да, верил. Но он считал, что этот бог проиграл. Если его храм разрушен, то, наверное, языческие боги Вавилона оказались сильнее. Так всегда рассуждали и другие язычники, римские язычники, они почитали всех богов. Они считали, чем больше богов, тем лучше. В чем упрекали христиан язычники в третьем веке? Они говорили, мы вашего Христа признаем как Бога, а почему вы наших богов не признаете? Такая же логика у современных мусульман. Они говорят с обиженным видом, но мы же Иисуса считаем пророком. А почему вы не считаете Мухаммада пророком? Это нечестно, несправедливо. То есть любое действие правителя, даже если он пьяный, оно имеет политическую подоплеку. В данном случае слово «политика» имеет негативную окраску и говорит о коллективных грехах. Политика – это коллективный грех. Любая форма политики, если она не связана с теократическими принципами, это коллективные грехи древних людей или наших современников. Я думаю, что православные христиане должны удаляться от коллективных политических грехов современников. Нам, по-моему, хватит и личных грехов, чтобы еще и вляпаться в какой-нибудь коллективный грех. Это очень опасно. Коллективные грехи – это когда мы ручаемся за каких-то людей, когда мы поддерживаем их так, как граждане могут поддержать их, а потом по полной программе несем ответственность за них, даже если они не пришли к власти. В Писании сказано, что человек, который ручается за другого человека, он как бы свою душу отдает в залог. Это недопустимо. Тем более, что мы имеем дело не с реальными людьми в мире политики, а с теми мыльными пузырями, которые создаются перед нашим взором с помощью политтехнологий, разных политтехнологий. Тот образ, который мы видим на экране того или иного политика, и реальный человек, который скрывается за этим образом, это совершенно разные вещи. Например, какого-то политика начинают ругать, позорить, обвинять по телевидению, в прессе, везде. Если я такое вижу, слышу, я думаю, наверное, это нормальный человек. Наверное, это хороший человек. И действительно, мир живет по законам своей логики. А мы, чуждые законам их логики, всегда должны понимать, кто свой, кто чужой. Чему нас призывает апостол Павел в послании к римлянам словами «Не сообразуйтесь с веком сим». Итак, Навуходоносор захватил сосуды дома Господня, и как трофеи они лежали в святилище его богов. Валтасар, только опьянев, решается продемонстрировать эти трофеи поверженного, как он думает, Бога. Но когда мы начинали изучение книги пророка Даниила, мы сразу обратили внимание на то, что в этой книге сказано, что Бог попустил Навуходоносору одержать победу. И мы с вами беседовали много на тему, почему Бог попускает нечестивым захватывать Божий народ, владычествовать над ними, превозноситься. Почему Святая Русь оказалась в таком состоянии? Но об этом мы много говорили на первой лекции. И мы читаем далее. «Тогда принесли золотые сосуды, которые взяты были из святилища Дома Божия в Иерусалиме, и пили из них царь и вельможи его, жены его и наложницы его». И так происходит надругательство над священными сосудами. Это все равно, что если кто-то похитит из храма потиры для причастия золотые и в ресторане продемонстрирует перед своими друзьями, что вот у него есть эти потиры, и будут наливать вино, водку, пить. Вот такая же была ситуация. Эти сосуды по закону Моисееву никто не имел права употреблять, кроме священников, каганим. Даже левиты, если они не были храмовыми священниками, они не могли прикасаться к этим сосудам. То есть это особые люди только могли пользоваться этими сосудами. И большая часть этих сосудов использовались для возлияния перед Господом. Когда делались возлияния вина, елея, воды, возлияние, установленное законом Моисеевым, об этом подробно говорится в книге «Исход» во второй ее части, в книге «Левит» также. А здесь эта святыня оказалась в руках вот этого клана Валтасара. Пиры Валтасара, надо сказать, они стали давно уже чем-то очень нарицательным. Даже есть такой фильм «Пиры Валтасара», где показывают, как Сталин там с друзьями сидит, отдыхает где-то на Кавказе. Многие поэты сочиняли стихотворения на эту тему. Снимались и фильмы. Рембрандт написал картину, где изображены как раз пиры Валтасара. Точнее, вот этот большой пир, который оказался последним. То есть терпение Божие, иногда оно переполняется. И когда мы смотрим на каких-то злодеев и говорим, вот это он сделал плохо, вот это он сделал плохо, вот это он сделал плохо, почему же Бог его не наказывает? Бог долготерпит и ждет. Это со своих он спрашивает сразу. Если священнослужитель высокого положения оступится сразу, Господь отреагирует. С мирских людей не сразу. С политиков не так строго, как с духовных лиц. Почему так? Может быть, это несправедливость? Сказано, кому сколько дано, с того столько и спросится. А потом Бог спрашивает со своих, потому что он не может потерпеть в своих малейшего изъяна. Поэтому они будут всегда получать по полной программе на земле, в этой жизни, чтобы не пострадать на небесах. И поношение, и оскорбление, и клевету. В этом милость Божия. Чтобы, очистившись, они хорошо зашли в небесный мир. Я читал в одной книге, там собрание наставлений из разных патериков. И там такой был пример, как люди стоят перед райскими вратами, и там как бы очередь образовалась, они идут, и вдруг восклицание «Аксиос! Аксиос!» и на руках несут архиерея прямо к райским вратам. Все кричат «Аксиос! Аксиос! Достоин! Достоин!» И один смиренный сказал, а почему? Он спросил, и в земной жизни такой почет, и в будущей жизни такой почет. И тогда апостол Петр сказал с грустной улыбкой, вас, простых монахов, много здесь, в раю, простых верующих много, а среди архиереев очень редко встречается. Поэтому мы так все и радуемся, когда такой случай происходит. Об этом рассказывает и древний патерик, когда один монашествующий умер, и братья молились, куда же он попал, и одному старцу было видение, он стоит по горло в гиене. И его спросил старец, на чем же ты стоишь? Он говорит, на голове архиерея. Поэтому никогда не рвитесь каким-то положением высоким в Доме Божьем. Если твое послушание мыть пол, не стремись дежурить у подсвечника. Если твое послушание подсвечник, не рвись на клирос. Пусть тебя призовут, как Господь призывал апостолов, и они шли. А вот те, которые сами высказывали желания, помните, Господь их всегда в сторону, он нам говорил. Птицы имеют гнезда, лисицы норы, а сыну человеческому негде головы преклонить. То есть, получится ли у вас? Поэтому любое перемещение в церкви оно не должно осуществляться по нашей инициативе. Хотя и сказано, кто епископство желает, хорошего дела желает. Но это было сказано в те времена, когда были гонения, и первых, кого убивали, это епископов. Поэтому эту фразу Павла можно перефразировать словами: кто мученичество желает, тот хорошего желает. То есть высокое положение – это всегда очень опасно. Это зона риска, территория риска. И так совершается кощунство. Пили вино и славили богов золотых и серебряных, медных, железных, деревянных и каменных. Пили вино и прославляли своих богов. Против кого они совершили этот грех? Против еврейского народа. Еврейский народ не имел права прикасаться к этим сосудам, если кто не был коганим, священником храма, священником скинии. Может быть, это был политический демарш, показ этих трофеев? Да. Но при чем тут политика, если это сосуды Дома Господня, если это святыни Господа? Это грех был прямо против Бога. Вот сейчас идет скандал вокруг девиц, которые плясали, скакали в храме. И от церкви требуют, чтобы церковь простила их. Ну а как? Церковь может их простить? Во-первых, церковь не имеет такого права. Если бы они плясали на фоне портрета какого-нибудь члена синода, этот член синода мог сказать: а я их прощаю. Ну, плясали, плясали. Но здесь другая ситуация. Девицы совершали политический демарш. Они протестовали против того, как им показалось, что церковь поддерживает Путина. Но оказалось в результате богохульства, грех против Бога. Так и Балтасар, он в период политического, военного кризиса показывает эти трофеи, чтобы сказать: мы одержали победу над евреями, мы одержим ее и над Медо-Персидским царством. Но это не был грех против евреев или против, тем более, Медо-Персов. В первой книге царств, 2 глава, 25 стих сказано: «Если согрешит человек против человека, то помолится о нем Богу. Если же человек согрешит против Господа, то кто будет ходатаем о нем?» Повторяю, 1 царств, 2 глава, 25 стих. Здесь очень четко сказано: если человек согрешит против человека, ну, помолится о нем. Кто помолится? Ну, тот, кого обидел он. Почему бы не помолиться? Мы должны любить врагов наших, благословлять проклинающих, молиться за обижающих. Если же человек согрешит против Господа, то кто будет ходатаем о нем? Валтасар оказался в западне. Он совершил грех против Бога. И никто не может оказаться ходатаем за него. Ни пророк Даниил, самый святой человек в тогдашнем мире, глава поколения верующих того времени. Никто другой. Кто? Если бы он согрешил против пророка Даниила, Даниил обязан был простить его. Но это грех против Бога. И кто может быть ходатаем за него? Если бы он взял сосуды из дома пророка Даниила, он все-таки был крупный вельможа, наверное, были подарки, сосуды, и пил бы из них вино, благословляя своих богов, это бы оскорбило Даниила. Но Даниил был человек смиренный, как все пророки были смиренные люди. А Моисей, как о вожде всех пророков, сказано, что он был кратчайший из всех людей. Хотя у пророков было и обостренное чувство социальной справедливости. И так совершается богохульство, грех против Бога. И мы читаем далее. «В тот самый час вышли персты руки человеческой и писали против лампады на извести стены чертога царского, и царь видел кисть руки, которая писала». Происходит явное божественное вмешательство. Вышли персты руки человеческой, потом вся рука, кисть и стены. И писали против лампады на извести эти персты, стены чертога царского. И царь видел кисть руки, то есть сначала персты, потом целая кисть, и она начинает писать на белой извести. И мы можем представить оцепенение всех этих людей. Большой праздник. Не просто праздник. Это была череда праздников. Жизнь стала лучше. Жизнь стала веселее. А это заключительный, финальный праздник. Пир для всех. Царь кормит, поет бесплатно. Угощает. Продемонстрировал трофеи. И вдруг тишина. Напротив лампады писала рука. Этим самым Писание показывает, что все это видели. Как сейчас вот этот свет светит на меня. Вы хорошо меня видите. Мне труднее видеть вас. Так и в этой ситуации все увидели это чудо. И, конечно, немая сцена. Тогда царь изменился в лице своем. То есть его лицо, которое выражало удовольствие, хорошее настроение. Он в такой чудесной компании, своих единомышленников. Их столько много, тысячи. Он пил пред лицом этих тысяч, и вдруг рука вылазит из стены, сначала персты, потом целая кисть, и начинает что-то писать. Абсолютная тишина. Правда, там звуки последуют. Царь изменился в лице своем, мысли его смутили его. Сразу мысли забегали в его голове, ведь он знал, что мидо-персидская армия уже подходит к Вавилону. И тут мысли смутили его. Что это значит? А далее сказано, какие это были мысли. Это не были мысли, что он надеялся, что это какое-то благословение для него. Любой грешник всегда понимает, что он делает грех. Мысли его смутили его, связи чресел его ослабели. Ну, понимаете, о чем речь, да? Когда в чреслах все связи ослабевают, то все вываливается. Со страху такое случается. И колени его стали биться одно о другое. То есть этот человек начинает понимать, что это какой-то приговор. Что он перешел какую-то грань, лицо его изменилось, мысли самые дурные вспыхнули в сознании, от страха он обделался, и коленки стали дрожаться. И это тот человек, на которого смотрели тысячи и тысячи, и они радовались, что могут пить вино вместе с ним. Они, наверное, аплодисментами встречали, когда вносили эти трофеи поверженного Бога Авраама, Исаака и Якова, сосуды Дома Господня. И вдруг такое. Сильно закричал царь. То есть он кричит. Но это не просто крик ужаса. Это был приказ в форме крика. Сильно закричал царь, чтобы привели обаятелей. То есть мудрецов, обаятелей, тех, которые ведают разными тайнами. А рука-то пишет. Чтобы они объяснили значение того, что там написано. Сильно закричал царь, чтобы привели обаятелей, халдеев и гадателей. Царь начал говорить, то есть через какое-то время после этого крика коленки бьются, он в таком неприглядном, нечистом состоянии. Но он все-таки начинает говорить. Царь начал говорить и сказал мудрецам вавилонским: кто прочитает это написанное и объяснит мне значение его, тот будет облачен в багряницу, и золотая цепь будет на шее у него, и третьим властелином будет в царстве. Мудрецы пришли, и он начинает говорить, что этого человека сделают третьим в царстве. Что это значит? Ну, на современном языке у него будет машина с мигалкой. Если он поможет, он будет считаться третьим лицом в государстве. Его украсят наградами, золотые звезды дадут герои России. То есть все привилегии, пожизненная охрана, применение к нашей ситуации, это, наверное, так бы звучало. И вошли все мудрецы царя, но не могли прочитать написанного и объяснить царю значение его. Вот здесь мы встречаемся с некой проблемой. Почему они не могли прочитать написанное? Дело в том, что мудрецы Вавилона, конечно же, знали языки тех народов, которые они покорили. И они могли читать на еврейском языке, они читали на арамейском языке. По крайней мере, видно из 4 книги царей, что даже сарим, князья Вавилона, свободно могли по-еврейски беседовать с жителями осажденного Иерусалима. То есть это были люди достаточно образованные. Но вот и эти слова они не могли прочитать. Почему? В толковой православной Библии говорится, халдейские мудрецы не могли прочитать надпись, потому что она была написана на древнефиникийском языке. Но подобное предположение едва ли вероятно. Древний финикийский язык был известен вавилонянам в силу их постоянных торговых сношений с Финикией. Талмудисты объясняют бессилие халдеев тем, что надпись была сделана особым каббалистическим способом. Например, не в горизонтальном, а в вертикальном направлении. Или же слова писались в обратном порядке. Или, наконец, от каждого слова было написано только по одной или две начальные буквы, отчего и нельзя было уловить смысл как отдельных выражений, так и целой фразы. Это объяснение из православной толковой Библии Лопухина. Почему они не могли прочитать? Может быть, действительно порядок букв был изменен? А может быть, это действительно было вот это древнее финикийское письмо, но с Финикией торговали жители Вавилона и могли понимать это письмо, тем более, что оно близко к еврейскому. Есть даже объяснение, что это было ангельское письмо. Ангельское письмо. То есть то, что доступно немногим людям, которые имеют дар прозорливости, и им открывается смысл. Но мне более нравится смысл, то, что говорится в толковой православной Библии, что слова давались отдельными буквами. В книге «Псалтырь» есть такое выражение, я его недословно процитирую, но вы можете его вспомнить. Господь говорит однажды и исполняется дважды. Смысл этих слов такой. Господь может сказать одно слово, но в нем может быть два смысла. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Много смыслов. Как древние говорили, что если истолковывать Писание, Пятикнижие Моисея, то есть 70 систем прочтения этого текста. А как известно, есть 70 народов, как и Нестор Летописец написал, что после Вавилона возникло 70 языков, 72, пишет Нестор. То есть каждый народ может иметь свое прочтение одного и того же слова.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Уважаемые радиослушатели, просим ваших молитв о здравии наших жертвователей, рабов Божьих Маргариты, Сергия, Лидии, Ирины с очадами, Ольги с очадами, Дионисия, Валентина, отрока Аполлония, болящего отрока Сергия, отрока Виталия, отрока Михаила, отрока Вицы Ольги, Надежды с очадами, Валентина, Владимира, Татьяны, Зиновии, болящего протоиерея Игоря, болящего иерея Дмитрия, иеромонаха Амвросия, иеромонаха Кириона, тяжкоболящего протоиерея Иоанна, иерея Алексея, Лидии, Антония, Марии, отрока Михаила, Людмилы, Сергия, Виктора, Валентина, Ирины, Сергия, Натальи, Александра, Марфы, отрока Матвея, младенца Льва, Матрёны, Александра, Василия, Ольги, Ксении, отрока Михаила, Иоанна, Вячеслава, Виктории, Елены с очадами, Марии, Александра, Анатолия, Иоанна, Алексея, Анны, Натальи, Любови, Татьяны, тяжкоболящего Дениса, Марины, Максима, Валентины, болящей Надежды, Лидии, Сергия, болящего Евгения, Галины, Марины, Федора, Елены, Николая, Ксении, отрока Александра, отроковицы Анны, Ирины, болящей Марии, тяжкоболящей Раисы, Нины, тяжкоболящей Ирины, болящего Валерия, Натальи, Алексея и всех-всех жертвователей на православную радиостанцию «Радонеж». Спаси Христос! Уважаемые радиослушатели, просим ваших молитв о упокоении рабов Божьих, новопредставленного Александра, Бориса, Григория, Параскевы, Иакима, Владимира, Иоанна, Евдокии, Клавдии, Валентины, Андрея, Галины, Веры, Анисии, Сазонта, Михаила, Тамары, Юлиании, Антония, Георгия, Антонины, Александра, Федора, Александры, Анны, Ирины, протоиерея Александра, матушки Раисы, иеромонаха Владимира, Андрея, Нины, Иоанна, Виктора, Алексея, Матвея, Анны, Марии, Ирины, Дарьи, Марии, Николая, Георгия, Николая, новопредставленной Татьяны, Фаины, Алексея, Александры, Сергея, Елены, Сергия, Фатини, Аграфены, Галины, архимандрита Филарета, Адама, Марии, Бориса, Анастасии, Екатерины, Натальи, Владимира, Нины, Валентины, Петра, Дмитрия, Екатерины, Аполлинарии, Руфины, Николая, Иоанна, Анастасии, Мефодия, Марфы, Иоанна, Теодоры, Григория. Вечная память.